Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Муж на фронте». Монологи украинской поэтессы, прозаика и кинорежиссера Ирины Цилек. Живет в Киеве. Автор романа «Красные на черном следы», сборника лирики «Глубина резкости». Пишет по-украински.
Когда началась война, конечно же, мы оба, я и мой муж, постоянно, явно или неявно, задавали себе вопрос, что будет дальше, каким образом мы в этом будем участвовать, не будем участвовать. Я видела, как моего мужа разъедает вот это осознание того, что в его стране война. Каким-то образом это в первую очередь, видимо, все-таки мужское дело. И я видела, как он мучается. Он ходил в военкомат, бегал, напоминал там о своем существовании. Потом в какой-то момент он вдруг решился проситься в добровольческий батальон. Но что-то его, конечно, мучило. Он никак не мог окончательно принять это решение. И это понятно. Он совершенно не военный человек. Он писатель. Он даже никогда в армии не служил. И потом, когда пришла ему повестка в мае, просто оба так замолчали. И было ощущение, что вот с этого момента вот эта точка, от которой начинается какой-то совершенно новый период, что все, в принципе, вот здесь и сейчас начинает меняться. Чувства мои были очень неопределенные, очень двойственные чувства, потому что в глубине души, наверное, мне хотелось, чтобы мой мужчина не сделал вид, что повестки не было. Мне кажется, мне было бы тяжело с ним жить дальше, если бы он поступил таким образом. Он это понимал во многом, как уже он мне признался потом, уже после того, как вернулся с войны, что его решение идти на войну во многом было связано со мной. Он говорил мне, что я не знаю, как бы я смотрел тебе в глаза, если бы я тогда сделал вид, что этой повестки не было. Дни сборов его на войну были как в тумане. Сам факт того, что нужно собирать его вот это экипирование, эти странные вещи, форма, берцы, все то, с чем мы на самом деле никогда не сталкивались, когда ты начинаешь гуглить, а что вообще нужно человеку на войне, как собирать эти вещи. Этот военкомат, откуда забирают самых разношерстных людей, которые вот собирались перед входом. Это утро, когда я его провожала на войну, то все было максимально буднично. Автобус, который их вез туда, это был автобус известного шоу танцевального «Танцуют все». Какой некий сюрреализм. Этот огромный автобус с огромным логотипом «Танцуют все», в который садятся вот эти разные молодые, немолодые мужчины и уезжают, по сути, на войну. Их провожают родные. То есть, конечно, нет, не сразу на войну. Сначала учебка, потом там уже распределение по определенным частям, и ты, естественно, понимаешь, что это лотерея. Кто-то попадет в самое пекло, кто-то будет в довольно-таки безопасных частях. Но вот это ощущение странной неизвестности, когда все может пойти в разные стороны. Тут, не знаешь, повернешь направо, налево. Ну, для моего мужа, особенно вот эти первый месяц нахождения вот в учебной части, это, конечно, было, откровенно говоря, большое испытание. Ведь он очень закрытый по своей сути человек. Я бы даже сказала почти, что социофоб. Ему некомфортно находиться среди многих людей. А тут вдруг ты попадаешь в абсолютно не то что иной мир. То есть первые его впечатления были, когда он только вот попал в этот палаточный городок, и они там подходили, вот эти новопризванные, к месту распределения. Огромное количество волос на земле, потому что там стригли всех вот под одну гребенку. И вот он говорит, мы идем по этому ковру из волос, и я вижу людей, я понимаю, что я попал вот просто в параллельное измерение. Первый месяц ему дался очень тяжело. Интеллигентных людей, скажем прямо, там настолько мало, что, ну, они там практически не попадаются. То есть, возможно, звучит немного по-снобски, но это правда. Основной контингент людей, призванных вот на войну, это очень простые люди. С другой стороны, мой муж много раз мне говорил о том, что он, наверное, благодарен этой возможности узнать на самом деле, кто эти люди, которые живут в Украине, кто они, чем они живут, на каком языке с ними говорить. То есть за год, проведенный в АТО, он, конечно, открыл для себя такое количество новых миров, но он и сам во многом стал другим человеком. Ведь ему пришлось меняться очень быстро. Но первый месяц он писал мне, что когда он читал «Архипелаг ГУЛАГ», то вот здесь и у него абсолютное ощущение попадания вот именно в этот мир, созданный Солженицыным. Ведь они там спали практически на нарах. Прозвучит, наверное, странно, но ко всему привыкаешь. И привыкаешь довольно быстро. И даже сама мысль о том, что вот твоего мужа перераспределили, и теперь он на передовой, то, что называется на нуле, это самый край фронта, когда ты своего противника видишь без бинокля, даже к этому привыкаешь, просто знаешь, что там раз или два в день вы созваниваетесь, ты уточняешь, все ли хорошо, ты слушаешь звуки на бэкграунде, потому что ведь всегда остается возможность того, что тебе говорят одно, но на самом деле все совсем иначе. Тем не менее, как-то это входит даже в некую рутину. Ты просто знаешь, что он там. Ты привыкаешь к этому образу жизни. Мой муж не попал в те первые волны, которые на самом деле приняли на себя вот эти самые страшные события. Он был мобилизован уже тогда, когда все стало поспокойнее. И, конечно, откровенно говоря, я очень рада, что в каких-то очень страшных, ну, событиях он не принимал участия. Его рота даже была в основном, ну, как-то в довольно-таки спокойном режиме. То есть были разные периоды, были обстрелы, были какие-то обострения, но, тем не менее, то, что испытали бойцы военные в, ну, летом вот 14-го, например, года, это совершенно отдельная история. 15-й — это уже как бы все было значительно проще.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете монологи украинской писательницы и кинорежиссера Ирины Цилик «Муж на фронте».
За все время, которое мой муж был уже на передовой, у нас было два довольно странных свидания в АТО. Совершенно кинематографических. Это я сейчас уже задним числом понимаю. Хотя и тогда было вот это чувство, когда ты наблюдаешь за собой со стороны, и тебя не отпускает мысль. Это кино. Я смотрю кино про себя, про женщину, которая едет на фронт, которой предстоит свидание с мужем. Первый раз это была поездка, связанная с работой. Я собиралась снимать документальное кино о медиках на войне. Потом это разладилось, но тем не менее, тогда мы поехали вместе, была осень, желтая, вот это пронзительное, солнечное, совершенно этот октябрь, и мне мужа отдали на один день. Он приехал из Попасной, я была в Бахмуте, нас поселили, как вот в гостинице, только на территории, в больнице, нам отдали целую палату. Я туда приехала первая, я зашла в эту комнату, 6 узких кроватей, подушки, сложенные треугольничками, зеркало, на котором висит иконка с надписью «Да любите друг друга», за окном каштаны, которые постоянно падают, лопаются. И потом приехал он, чужой, пахнущий дымом, почерневшее лицо, автомат Калашникова, который, не знаю, почему он должен был взять с собой. Тем не менее, я уговорила его пойти погулять городом. Я ведь такая приехала, знаете, туристка. Я даже не почувствовала вот этого дыхания войны, при том, что эти медики мне все время довольно-таки сурово говорили о том, что я не могу просто идти гулять по городу. Тем не менее, я чувствовала себя совершенно почему-то легкомысленно. Когда приехал мой муж, я таки подбила его на прогулку. Мы спрятали автомат Калашникова под матрас одной из кроватей и пошли гулять. И я такая вот вся в припрыжку от того, что я вижу мужа, которого не видела несколько месяцев. И он весь натянутый, как струна, потому что он в форме, а человек в военной форме в этом относительно мирном, относительно военном городе Бахмуте — это как красная тряпка. Ты заходишь купить воды, сигарет, и ты сразу становишься объектом, привлекающим к себе внимание вот всех местных. Так мы с ним пошли, пообедали, он сказал потом: «Все, я не могу, я без оружия, как голый, пойдем назад». И мы вернулись на территорию больницы, там это странная, конечно, атмосфера какого-то такого запустения, очень мало было пациентов. И потом эта ночь в этой палате с этим автоматом под кроватью, знаете, принцесса на горошине, только у тебя автомат Калашникова под матрасом. А утром привезли двух инсультников, нас попросили побыстрее освободить палату. Я застелила кровать, как было, поставила подушку треугольничком. Я потом написала об этом стих, называется «Жёлтый-жёлтый», то есть «Жёлтый октябрь», потому что вот этот цвет и это освещение совершенно особенное осеннее, оно тогда, конечно, вот отложилось, как надо всем доминировало. А потом мы поехали дальше, я с медиками, мы ехали в одну точку, его мы выбросили там на одном из поворотов. Странное было чувство, когда ты его оставляешь там и едешь дальше. Я расскажу еще, наверное, о втором нашем свидании. Мы долго не виделись, у меня должны были быть выступления в зоне АТО, и в частности в Северодонецке. В прошлом году у меня вышла книга, сборник «Глубина резкости». Это стихотворение. И издатель организовал тур 27 городов Украины, в том числе города прифронтовой зоны. И, честно сказать, туда я ехала с самым большим каким-то вот ожиданием каких-то особенных впечатлений. И в том числе потому, что я знала, что есть шанс, что мой муж сможет ко мне вырваться в Северодонецк, где у нас было одно из выступлений. Он отпросился на один день, сел на такси, приехал ко мне. И вот это странное чувство, когда ты месяцами ждешь встречи, но к тебе приезжает твой родной, такой чужой человек. Это было настолько болезненно, я рыдала там бесконечно, потому что вот это... Весна зеленая, душистая, все цветет. Даже Северодонецк показался мне страшно романтичным. Мы провели в итоге там выходные. Это был такой, ну, странный такой уикенд в Северодонецке, при том, что все цвело: ирисы, сирень. Мы ходили, что-то ели, ходили в кино. Мы жили в этой съемной квартире, где были следы присутствия других людей. Военные стельки от вот берцев, которые кто-то забыл на батарее, но при этом элементы какой-то домашней жизни, горшки с цветами, какие-то маленькие мелочи, которые дают тебе вот это ощущение обмана, как будто вы дома вдвоем, ты приготовила ужин из купленных продуктов на местном рынке, но что-то не клеится. Он такой был отчужденный, такой холодный. При этом я понимаю, что это тоже была определенная форма защиты, но ведь ты себя месяцами накручиваешь, ты рисуешь эту встречу как что-то страшно романтичное, и к тебе приезжает вроде бы твой муж, вроде бы 10 лет вместе, но он совершенно не твой, он пахнет по-другому, он закрытый, он напряженный. Так много, как я плакала в эти два дня. Ну, правда, старалась плакать там, в ванной, чтобы не очень было заметно. Так мы их и провели эти два дня. Вот все было как-то со слезами. А потом мы пошли на станцию, сели на два разных автобуса. Он в Попасную, я куда-то там в Славянск. И разъехались в разные стороны. И это была наша годовщина, десятилетие. Как раз тогда вот было ровно 10 лет, как мы познакомились. Я ехала в этой маршрутке, давилась тоже там слезами. Потом эти проверки на блокпосте, эти паспорта, то есть то, что тебя вроде как возвращает к реальности.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете монологи украинской писательницы и кинорежиссера Ирины Цилик «Муж на фронте».
Ну, всего... На войне мой муж был год и два месяца, то есть он немножечко, там, на два месяца больше переслужил, чем вроде должен был. И, конечно, я понимала, что его возвращение будет непростым периодом. было интуитивное ощущение, что вот сейчас-то самое все сложное и начнется. И когда он вернулся, конечно, это были такие эмоциональные качели. Сначала был период эйфории. Я потащила его с собой в Одессу. Я тогда вот ехала на Одесский кинофестиваль, там мой фильм принимал участие. И мы провели просто неделю совершенно замечательно. Это было как-то очень романтично. Все эти какие-то прогулки, море. Он вот просто надышаться не мог этой всей мирной жизнью. При том, что до того, когда он приезжал в свои вот короткие отпуски, он не мог даже из дому выходить. Он все это ненавидел. Ну, то есть он не мог вот как-то сам с собой помириться и принять то, что наш Киев живет такой вот совершенно спокойной, праздной жизнью. И я его очень хорошо понимаю, потому что даже мои какие-то короткие поездки в АТО, когда я приезжала в Киев, у меня первые несколько дней было ощущение такого очень сильного похмелья, когда меня все невыносимо раздражало. И вот это особенно праздность, это ощущение, что город живет своей обыкновенной жизнью, в то время как рядом есть этот параллельный мир, вот эта вот открытая рана. И когда он вернулся, вот сначала, конечно, он надышаться не мог этой жизнью, а потом вдруг все очень резко поменялось. Он закрылся, он стал... Я не знаю, как выглядит настоящая депрессия, но мне кажется, что, судя по симптоматике, видимо, это она и была, а может быть и есть до сих пор, хотя я себя успокаиваю тем, что сейчас вроде как все совсем по-другому, просто он еще и не работал вот сколько-то там месяцев. И вот эта возможность остаться наедине с собой и перестроиться на совершенно другой стиль жизни, ну, это довольно непростой период. И меня эта тема, кстати, очень волнует. Мне кажется, что в нашей стране мы еще не готовы и не умеем работать с вот этими людьми, которые возвращаются. А ведь должны быть какие-то и программы поддержки, и какая-то помощь психологов. Потому что очень многие из них, они же возвращаются травмированными. То есть это посттравматический синдром, который просто сам с собой вот не рассасывается. Тем не менее, эти люди в основном остаются наедине сами с собой. Меня как мать очень волнует тот момент, что для моего сына война стала таким абсолютно нормальным фоном. Мой сын тоже, конечно, очень быстро привык, что его папа на войне. Он явно гордился своим отцом. Он рисовал рисунки, где рисовал его, например, в военной форме с автоматом. Он воспринимал некие вещи как должное. Например, когда был такой момент, когда мне пришлось впервые в жизни обращаться ко всем людям, и я собирала деньги на тепловизор для части моего мужа. То есть никогда ничем подобным я не занималась. И это был интересный опыт. Мы за 4 дня фактически собрали огромную сумму денег, откликнулись люди со всего мира. И для моего сына это тоже было вот такое... Я видела, как его это все как-то очень пробрало, ему это было страшно интересно. Но... Странно было видеть, как он осознает тоже какие-то вещи, что вот, например, он тогда еще был в детском саду, что большинство пап, они здесь, рядом, в Киеве, у его сверстников, его друзей, а его папа почему-то на войне. И вот эти первые детские выводы было, конечно, интересно наблюдать, то, как он осознает, что это тоже, ну, вот момент выбора, что не у всех папы идут на войну. Тем не менее, когда его папа приезжал в отпуске, это все было очень волнующе. Один раз мы вообще сделали ему сюрприз, он не знал, что тот приедет, и вот мы пришли за ним в детский сад. Так получилось, что Артем еще даже не успел переодеться, он пришел в военной форме, хотя он, кстати, считает, что вот тут, в городе, ну, такое некое отсутствие вкуса носить военную форму, даже если ты военный. Но тогда вот он прямо с вокзала приехал в этот детский сад, и мы сидели, ждали его в группе, они возвращались всей группой с какого-то музыкального, по-моему, занятия, и вот заходят эти гномики, и все «военный, военный, какой-то военный!» И вдруг заходит наш Андрей, один из последних, и как он вот меняется просто в лице. Самое страшное — это предчувствие отъезда, когда ты уже за 2 дня до намеченной даты, вы все в семье максимально напряжены, и уже есть некие элементы повторения. Каждый раз один и тот же самый сценарий. То есть ты знаешь, как вы поедете на вокзал, и тебе бы, может, и не хотелось бы брать ребенка с собой, но он хочет. И вот вы едете вместе на этот вокзал, вы садите его в поезд, держитесь до последнего, он уезжает. Ну и тогда уже я, наверное, в этом смысле даже больше плакса. Но сын, конечно, пытается не плакать, не заплакать. Вот ему всего лишь 5-6 лет, а он пытается быть вот этим мужчиной, который вроде как не должен плакать. Но почему не должен? Мы все плачем, если нам больно. Наверное, выглядит так, что наша история войны закончилась совсем неплохо. Мой муж вернулся домой живым, здоровым. Но есть странное ощущение, что хэппи-эндов в таких историях не бывает априори, потому что даже если тебе повезло, даже если ты не соприкоснулся с действительно ужасающими опытами войны, все равно война оставляет определенные шрамы. И это чувствуется, потому что так или иначе мы все травмированы, даже если не осознаем это в полной мере. Травмированы те, кто были там, травмированы те, кто ожидали здесь. Эти два параллельных измерения, они ведь тоже должны теперь помириться. Меня как-то ужаснула статистика, как много браков распадается после того, как один из участников был на войне. Действительно, только единицам удается потом сохранить свои семьи, потому что люди, которые пребывали так долго в этих разных измерениях, им очень тяжело потом ощутить эту почву под ногами, ну, одну и ту же. И, конечно, эта тема меня не отпускает, волнует, разъедает. Как назло мне попадаются все эти рассказы, вроде вот недавно я перечитывала Селлинджера «Perfect day for banana fish» — «Идеальный день для рыбки-бананки». Это же совершенно страшное и точное произведение от невозможности некоторых людей вернуться, ну вот, с войны, вот в это мирное измерение. Я не знаю, что именно происходит с моим мужем, как изменился он, но я точно знаю, что я изменилась за последние 2 года. Во всяком случае, еще со времен Майдана и вот эти потом 2 года, 3 года войны, есть странное ощущение, что теперь есть только вот это здесь и сейчас, и нет никакого вчера и завтра. Хочется верить, конечно же, что завтра есть. Но почему-то пришло понимание того, как важно жить сегодняшним днем. Никогда не знаешь, что будет потом. Раньше было столько планов, были какие-то мечты. Потом в один момент это все рассыпалось. Даже тогда, когда вот моего мужа призвали, было странное ощущение, что у тебя жизнь меняется вот в одночасье, все ваши планы уже не имеют никакого значения. И теперь я постоянно ловлю себя на том, что я не загадываю наперед, я пытаюсь жить сегодня. Мы ведь не знаем, какое у нас будущее теперь. Все мы не знаем. У меня есть странное чувство, что вот сейчас наш разговор не дает мне выразить то, что я на самом деле чувствую по этому поводу. Как-то обрывочно все, бедно. Хотя именно в период ожидания мужа с войны я ведь писала очень много стихов. И это была странная форма поговорить с самой собой и с ним, возможно, о том, что с нами происходит. В то время написался целый цикл, который называется «Вьетнамки и берцы». Моя версия войны и мира. Выпадение в 2 параллельных мира, 2 измерения, между которыми мы балансировали. И, может быть, будет лучше, если я просто почитаю что-нибудь. Вона знімає суху білизну і щось потріскує. Вітер грається листям, під сукню лізе, до голизни. Заручниця щоденних новин і низького тиску, і побуту вона думає, ще трохи, і я буду з ним. Ще день, і я виперу форму з усіма свідченнями втоми, страху, люті, розтертої на колінах трави. А потім ми сядемо поруч з простими обличчями, і я вибиратиму всі спогади з його голови. А потім поставлю чай із гілочками смородини, вдягнуся в оте мережевне, і буде тиша навкруг, і сонце впаде в кропиву за чужими городами, і нитимуть груди у передчутті його темних рук».
Вы слушали монологи украинской писательницы и кинорежиссера Ирины Цилык «Муж на фронте». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.